Дорогие слушатели, мы продолжаем изучение соборного послания святого апостола Иуды. Я хочу прочитать вместе с вами, если ваши Библии уже открыты. Если не открыты, пожалуйста, откройте на соборном послании святого апостола Иуды. Я хочу прочитать с вами первых 11 стихов, на которых мы сегодня остановимся. Здесь говорится следующее. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраков на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействующие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валам, и в упорстве погибают, как корей. Так читаем, друзья, в первых 11 стихах этого послания, этой единственной главы из послания апостола Иуды. Слушатели, автор представляет себя просто. Иуда – раб Иисуса Христа, брат Иакова. В обращении к своим читателям он не ссылается на данную ему власть. Ему достаточно чувствовать себя просто-напросто рабом Иисуса Христа. Послание Иуды было адресовано призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Эта тройственная характеристика Божьих детей является одной из многих триад, встречающихся в этом послании. Слово «призванным» обращено в прошлое. Бог призвал их ко спасению через свое избрание по милости. Слова «освящены Богом Отцом», то есть «отделены», «отделены Богом», «отделены им для себя, потому что Он возлюбил их», подразумевают настоящее время, так как хотя о своей любви к людям Бог и объявил в далеком прошлом, она продолжается и в настоящем. Слова слушателей третьей части обращения «сохранены Иисусом Христом» содержат надежнейшую гарантию на будущее, потому что Христос будет хранить тех, кто доверяется Ему, вплоть до своего второго пришествия. В стихе втором мы видим, что в исходящих от Бога милости, в мире и любви, умножение которых желает Иуда в своем приветствии верующим, особенно нуждаются те христиане, которые живут в атмосфере отступничества. Божья милость может поддержать их и в трудное время. Это вы также можете прочитать в послании к евреям, 4 главе 16 стих. «Мир Божий, который превыше всякого ума, может дать душе тишину и покой и тогда, когда зло свирепствует вокруг, а его любовь может защитить и сохранить верующих перед лицом опасности. Об этом мы читаем в 15 главе послания к римлянам в 13 стихе, а также в 5 главе 5 стих. Дорогие слушатели, характер приветствия отражает взгляды автора и его мировосприятие. Самый подбор слов говорит о глубоком сочувствии и сердечной озабоченности его относительно тех, кому он пишет. Он жаждет, он хочет, чтобы они во всей полноте познали Божью милость, познали мир, любовь Божий. Сам же Иуда переполнен любовью к ним и потому предупреждает их о тех, которые проникают в церковь, чтобы разрушить ее, и которые не знают о божественной милости, о мире, о любви. Начиная третьим стихом, включительно по четвертым, мы видим, что здесь уже идет предупреждение относительно веры отступников. Желая писать на более, так сказать, на более доступную тему об общем спасении, Иуда вынужден был обстоятельствами обратиться к другой, более, видимо, важной в тот момент теме, к жгучей и неприятной теме. Сложившаяся ситуация призывала к немедленному действию. Возникла очевидная опасность, и Иуда-апостол призвал верующих противостать ей во всей решимости. Иуда прямо говорит следующее: «Я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру». Затем он объясняет своим читателям, что имел он в виду, что именно побудило его взяться за перо. «Ибо вкрались некоторые люди», — говорит он. «Они присоединились к общинам верующих, выдавая себя за их братьев, тогда как на деле это были враги». Он писал тем, кто разделял с ним веру и спасение, и побуждал их быть начеку по отношению к вероотступникам, которые проникли в поместные церкви с тем, чтобы разрушить, если удастся, само основание веры, на котором стоит церковь. Под верой, однажды преданной святым, следует понимать ту совокупность истин, которые донесли до верующих апостолы. Слово «вера» употребляется в этом же значении и в послании к Галатам, в 1 главе 23 стих, и в первом послании Тимофею, в 4 главе 1 стих, подразумевая то, во что уверовали. Опасность распространения лжеучений должна была вызвать ответную реакцию со стороны верующих, побудить подвязаться, то есть, как написано в греческом, «Епагонизистан» в оригинале означает буквально «защищать, не жалея сил», те истины, которые безбожники старались опровергнуть. Друзья, проникшие в церкви чужаки, которые и мыслили, и вели себя развратно, должны были быть удалены, потому что они не были заблудшими последователями Христа, но именно чужаками, стремившимися подорвать христианскую веру. В упоминании о том, что эти люди были издревле предназначены к этому осуждению, по-видимому, намек на ветхозаветное пророчество. Конец их предсказан также и в Новом Завете. Две особенности были присущи этим нечестивым. Они извращали учение о Божьей благодати и отвергали Сына Божия. Я повторю, они извращали учение о Божьей благодати и, во-вторых, отвергали Сына Божия. В свободе верующих во Христе они видели залог вседозволенности, безудержного угождения похотям плоти. Не считая плоть творением Бога, они призывали не ограничивать ее ни в чем. Неудивительно, что эти извращения в повседневной жизни вели их к извращению христианского учения как такового, а именно к отрицанию личности Иисуса Христа и власти, данной ему Богом. Друзья, начиная пятым стихом, включительно по 16, мы видим предупреждение об опасности богоотступничества. Вначале Иуда предупреждает своих читателей об опасности вероотступничества, ссылаясь на три примера в прошлом, когда отступники не избежали кары. Затем говорит о грядущем суде над нынешними отступниками. Итак, во-первых, примеры отступничества прошедшие века. Это Египет, потом ангелы, а потом Содома и Гоморра. Три, так сказать, предупреждения об опасности и три наказания. Египет приводится в напоминание о том, что большинство израильтян, выведенных оттуда, веры не имели по причине неверия и погибло в пустыне целое поколение евреев. Об ангелах говорится в 6 стихе. Среди ангелов есть такие, которые не оставили своего жилища и не вышли из послушания Богу. Но есть и другие, которые не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище. По другим переводам, не удовольствовались своим положением, и теперь они соблюдаются в вечных узах под мраком на суд великого дня. Да, друзья, эти суды будут, и будут, конечно, очень строгими. То, как говорит Иуда о падших ангелах, дает основание полагать, что его читатели хорошо знали, о чем идет речь, а в дополнительных пояснениях не нуждались. Потом мы видим наказание Содомы и Гоморры, это стихи 7. В качестве третьего примера Иуда приводит именно Содом и Гоморру и окрестные города, обращая внимание своих читателей на то, какая ужасная участь постигает отвращающихся от Бога и идущих во след своим плотским похотям. Судьба неверующих, живших когда-то в этих городах, предвозвещает судьбу и современных нечестивцев, которые отвергают Божью истину и не слушают его предостережений. Огненная казнь, которой подверглись извращенцы Содома и Гоморры, это прообраз вечного огня в аду, которую не избежать лжеучителям. Об этом вы можете прочитать, об этом наказании вы можете прочитать в книге Бытие, 19 глава. После этого, друзья, мы видим, что есть люди, непокорные властям. Это стихи 8 по 10. От исторических примеров, описанных в стихах 5 по 7, Иуда возвращается к вероотступникам в пределах современной ему церкви. Те из них, которые оскверняют свою плоть, подобные жителям Содома и Гоморры. Те, кто отвергают начальство, уподобляются неверующим евреям, которые не считались с авторитетом ни Моисея, ни самого Господа. Те же, кто злословят высокие власти, судя по греческому оригиналу, речь здесь идет о небесных существах, сравнимы с ангелами, которые не сохранили своего достоинства. Субъекты, предстающие перед нами в этих трех сопоставлениях, отличаются плотской аморальностью, непокорностью и, конечно, духовной дерзостью. Будучи мечтателями, они ошибочно полагают, что пути, которые они избрали, приведут их к чему-то хорошему. 9 стих очень интересный. Упоминается Михаил Архангел. Михаил Архангел был послан похоронить Моисеевое тело, однако, согласно иудейской традиции, основанной на книге «Успение Моисея», не вошедшей в канон Священного Писания, дьявол стал спорить с ним, предъявляя, видимо, свое право на тело Моисея. Однако Михаил, несмотря на всю силу и власть, которыми обладал, не ответил сатане сколь-нибудь дерзко, но доверил это дело Богу и лишь сказал: «Да запретит тебе Господь». Между тем, лжеучители решаются злословить небесные силы. Смотрите стих 8, являя собой полную противоположность архангелу Михаилу, который не осмелился злословить даже сатану, властителя падших ангелов. Самое восприятие вещей гностиками принижалось тем, что они целиком пребывали во власти своих животных инстинктов. Знания, касающиеся мира иного и его обитателей, были им недоступны, а то, что было доступно их познанию, влечения плоти не были секретом и для бессловесных животных, но этими познаниями они только растлевали себя. Юда таким образом высмеивает претензии гностиков на высшее знание. Их истинное знание, слушатели, в кавычках, по части осквернения собственных тел, смотрите 8 стих, вело их, как жителей Содома и Гоморры, к саморазрушению. И вот мы подошли к 11 стиху, где говорится следующее. Это 11 стих святого апостола Юды, где написано: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валам, и в упорстве погибают, как Корей». Вновь прибегает Юда к одной из своих излюбленных триад. По его словам, отступники заблуждались трижды. «Горе им, и они идут путем Каиновым». Это может означать, что они, подобно Каину, или сами избирали себе путь и образ служения, или, во-вторых, завидовали другим, или, в-третьих, ненавидели других, одержимые духом уничтожения. Они предаются обольщению мзды, как Валам. Валам известен тем, что под маской служения Богу склонял других к греху, стремясь еще и нажиться на этом, подобно ему и лжеучителя. Современники Юды, жадные до денег, вводили людей в грех, сами не понимая, насколько это опасно. И в упорстве погибают, как Корей. Корей некогда поднял бунт против Моисея и Аарона, восстав против власти, которая была им дана Богом. Таким образом, они, в сущности, восстали против самого Бога. Не так ли? Так же и люди, о которых говорит Юда апостол. Возможно, это были руководители каких-то местных церквей, восстали против Божьей власти, и за это им не миновать уничтожения. Юда настолько уверен в этом, что говорит о них, как об уже погибающих. Друзья дорогие, как важно быть послушным только Господу. Как важно быть послушным авторитету Божьего Слова, не правда ли? Поэтому мы ежедневно стараемся изучать Его Священное Писание, Его Слово, стараемся Его принимать и применять к нашей жизни. Друзья дорогие, следуйте Священному Писанию, учитесь у Господа, учитесь быть послушными Ему.